Глава 8. Утром их сопровождал Таранс, так как Лапуэнту пришлось всю ночь пробыть на набережной Орфевр. Но сначала Мигре долго разговаривал по телефону с больницей. «Уверен, что со вчерашнего дня больной находится в полном сознании», — подтвердил профессор. «Только прошу вас, не утомляйте его. Не забудьте, что он перенес тяжелое потрясение, и ему потребуется несколько недель, чтобы окончательно восстановиться». Втроем они зашагали по залитым солнцем набережным. Комиссар, Таранс и между ними Ван Гуд. Их можно было принять за праздных гуляющих, которые вышли насладиться прекрасным весенним утром. У фламандца не было возможности побриться, и его лицо заросло светлой щетиной, блестевшей на солнце. Они зашли в бар напротив Дворца Правосудия и выпили по чашке кофе с круассанами. Ван Гуд в один присест съел 7 штук. Вероятно, он полагал, что его ведут к мосту Мари, на место происшествия, и очень удивился, когда они свернули в мрачный двор больницы, а потом пошли по бесконечным коридорам. Если порой Ван Гуд и хмурился, то волнения не проявлял.
«Можно войти?» – спросил Мигре у старшей медсестры.
Та окинула любопытным взглядом его спутников и пожала плечами. Все происходящее было выше ее понимания, поэтому она и не старалась вникать. Для Мигре это был последний шанс. Он первым вошел в палату. Взгляды всех больных, как и раньше, тотчас устремились на него. Мигре почти заслонял идущего следом за ним Жефа, а замыкал шествие Таранс. Тубиб следил за их приближением без всякого интереса. Даже появление фламандца не произвело на него никакого впечатления. Что касается Жефа, то он держался так же спокойно, как и в течение всей ночи. Опустив руки, он равнодушно взирал на непривычную для него обстановку больничной палаты. Реакции, на которую так надеялся Мигре, не последовало.
«Подойдите ближе, Жеф».
«Что вам еще от меня надо?»
«Подойдите сюда».
«Ладно. И что дальше?»
«Вы узнаете его?»
«Должно быть, это тот тип, который тонул, верно? Только в тот вечер у него была борода».
«И все-таки вы узнаете его?»
«Вроде бы так. Он барахтался в воде».
«А вы, месье Киллер?»
Затаив дыхание, Мигре впился взглядом в бродягу. Тубиб тоже смотрел на него и, наконец, словно решившись, медленно повернул голову в сторону Жефа.
«Вам знаком этот человек?»
Колебался ли Киллер? Комиссар был уверен в этом. Прошла томительная минута ожидания, затем врач из Мелюза снова посмотрел на Мигре, не проявляя никаких эмоций.
«Вы узнаете его?»
Комиссар едва сдерживал гнев, теперь окончательно поняв, что этот человек твердо решил молчать. Доказательством тому была тень улыбки на лице клошара и лукавые искорки в его взгляде. Губы больного приоткрылись, и он тихо сказал.
«Нет».
«Это один из тех двоих, которые вытащили вас из сены».
«Спасибо»,
— еле слышно произнес Тубиб.
«И он же, в этом я почти уверен, ударил вас по голове, а потом сбросил в воду».
Молчание. Тубиб не дрогнул, не шелохнулся. Живыми оставались только его глаза.
«Вы по-прежнему его не узнаете?»
Обстановка была невероятно напряженной. Разговор велся в полголоса между двумя рядами коек, и все больные следили за каждым их жестом, ловили каждое слово.
«Вы не хотите отвечать?»
Келлер лежал неподвижно.
«А ведь вам известно, почему он покушался на вас».
Во взгляде больного промелькнуло любопытство. Казалось, клошар был удивлен, что Мигре удалось столько разузнать.
«Это случилось 2 года назад, когда вы еще ночевали под мостом Берси. Однажды ночью...» «Вы меня слышите?»
Тот кивнул.
«Однажды ночью, в декабре, вы невольно стали свидетелем преступления, в котором был замешан этот человек».
Келлер, казалось, раздумывал, как ему реагировать.
«Тогда он столкнул в реку, — продолжал Мигре, — хозяина баржи, недалеко от которой вы ночевали. Но ему, в отличие от вас, выжить не удалось».
Опять молчание и полное безразличие на лице больного.
«Это правда? Увидев вас в понедельник на набережной Селестен, этот человек испугался, что вы проболтаетесь».
Больной с трудом повернул голову, чтобы увидеть лицо Жефа Ван Гута. Однако в его взгляде не сквозило ни ненависть, ни злоба, ничего, кроме проблесков любопытства.
Мигре понял, что ему вряд ли что-нибудь удастся вытянуть из клошара, и когда сестра заявила, что они пробыли слишком долго, не стал возражать. В коридоре речник вскинул голову. «Ну как? Здорово вы продвинулись в этом деле!» Фламандец был прав. На сей раз выиграл он.
«Я тоже», — торжествующе продолжал Ван Гуд. «Умею выдумывать всякие истории».
Не стерпев, Мигре пробурчал сквозь зубы. «Заткнись». Пока Жеф в обществе Таранца сидел в кабинете на набережной Орфевр, Мигре провел около 2 часов у судьи Денцигера. Тот позвонил помощнику прокурора Парену и попросил его зайти. Затем Мигре подробно от начала до конца изложил им свою версию преступления. Судья карандашом делал пометки у себя в блокноте, и когда Мигре закончил, со вздохом произнес:
«В общем, у вас нет против него ни одной улики».
«Ни одной.
За исключением несовпадений во времени в его показаниях. Но любой опытный адвокат оспорит этот аргумент».
«Знаю».
«У вас есть надежда добиться признания?»
«Никакой».
«Клошар будет по-прежнему молчать?»
«Я в этом убежден».
«Как вы думаете, почему он занял такую странную позицию?»
Объяснить это было трудно, особенно тем, кто никогда не сталкивался с людьми, ночующими под мостами.
«Вот именно, почему?» – вставил слово помощник прокурора. «Ведь он чуть не отправился на тот свет. На мой взгляд, ему следовало бы...»
Разумеется, это был взгляд помощника прокурора, который жил в Пасси, с женой и 2 детьми, дважды в месяц устраивал приемы и заботился прежде всего о собственной карьере и о повышении оклада. Но у бродяги был другой взгляд на вещи.
«Ведь существует же правосудие!»
«Еще бы! Но те, кто не боится спать зимой под мостами, завернувшись для тепла в старые газеты, о нем думают меньше всего».
«А вы, комиссар, его понимаете?»
Мигре не решился ответить «да», поскольку это вызвало бы недоумение. «Видите ли, для него суд присяжных, разбирательство дела, вопросы, приговор и тюрьма не имеют существенного значения. Что бы подумали эти двое, если бы комиссар рассказал им о стеклянном шарике, который он вложил в руку пострадавшего? Или хотя бы о том, что бывший доктор Келлер, жена которого живет на острове Сен-Луи, а дочь вышла замуж за владельца крупного фармацевтического предприятия, хранит у себя в кармане стеклянные шарики, как 10-летний мальчишка?
Он все еще требует встречи с консулом?»
Речь снова зашла о Жефе. Взглянув на помощника прокурора, судья нерешительно заметил: «При таком положении дел я едва ли смогу подписать ордер на его арест. Судя по вашим словам, комиссар, если даже я и допрошу Ван Гута, это все равно ни к чему не приведет». «Да, чего не смог добиться Мигре, того вряд ли добьется судья».
«Что же дальше?»
«Что дальше?» Прежде чем прийти сюда, Мигре уже знал, что партия проиграна. Остается только одно – отпустить Ван Гута, который, наверное, еще потребует принести ему извинения. «Простите, комиссар, но при таких обстоятельствах я понимаю». Предстояло пережить несколько неприятных минут, но это случалось не впервые и всегда при общении с не слишком умными людьми. «Извините, господа», – тихо произнес Мигре, покидая кабинет судьи. Чуть позже он повторил те же слова, но уже у себя в кабинете.
«Извините, месье Ван Гуд, но подчеркиваю, что приношу извинения только формально. Знаете, своего мнения я не изменил. И по-прежнему убежден, что это вы убили своего хозяина, Луи Вильямса, и сделали все возможное, чтобы избавиться от клошара, который оказался нежелательным свидетелем. А теперь можете вернуться на свою баржу к жене и ребенку. Прощайте, месье Ван Гуд».
Вопреки ожиданиям, речник не возмутился, а только с некоторым удивлением поглядел на комиссара и, уже стоя на пороге, протянул ему длинную руку, проворчав: «Всякий может ошибаться. Верно?» Мигре сделал вид, что не заметил протянутой руки, и 5 минут спустя с головой погрузился в текущие дела. В последующие недели полиция провела огромную работу, проверив все обстоятельства дела как в районе набережной Берси, так и у моста Марий. Допросили множество людей. Бельгийская полиция прислала запрошенную информацию, которую приобщили к материалам расследования. Что же касается комиссара, то в течение 3 месяцев его часто видели у причала на набережной Селестен. Сунув руки в карманы, с трубкой в зубах, он как будто бесцельно прохаживался мимо моста Мари. Тубиб выписался из больницы и снова вернулся в свое убежище под сводом моста. Вещи ему возвратили. Иногда Мигре как бы случайно останавливался возле клошара. Разговор их бывал недолгим. «Все в порядке?» «В порядке. Рана вас больше не беспокоит. Временами немного кружится голова». Они избегали говорить о случившемся, но Келлер прекрасно понимал, зачем комиссар приходит сюда. И Мигре знал, что тот все понимает. Со временем это превратилось в своеобразную шутливую игру, которая длилась до наступления летней жары. Однажды утром комиссар остановился перед бродягой, который жевал краюху хлеба, запивая ее красным вином. «Все в порядке?»
«В порядке».
Быть может, Франсуа Келлер решил, что его собеседник достаточно долго ждал, посмотрев на стоявшую на приколе бельгийскую баржу, очень похожую на Зваарт и Зваан, он заметил: «Хорошо живется этим людям», и, указав на двух белокурых детей, игравших на палубе, добавил: «В особенности малыша». Мигре внимательно посмотрел ему в глаза, инстинктивно чувствуя, сейчас за этим что-то последует. «Но жизнь никому не дается легко», — продолжал клошар. «Так же, как и смерть. И судить людей никому не дано». Они поняли друг друга. «Спасибо», — прошептал комиссар. Наконец-то он узнал то, что хотел узнать.
«Не за что. Я же ничего не сказал». И, подражая фламандцу, Тубиб добавил: «Верно?»
Он и вправду ничего не сказал. Он отказывался судить. Он не захотел давать свидетельские показания. Тем не менее, за завтраком Мигре не удержался и как бы мимоходом спросил жену: «Ты помнишь историю с баржей и клошаром?»
«Конечно. Есть что-нибудь новенькое?»
«Я тогда не ошибся».
«Значит, ты его арестовал?»
Он отрицательно покачал головой. «Нет.
Пока фламандец не допустит какого-либо промаха, а это вряд ли случится, его не арестуешь».
«Тубиб что-нибудь сообщил?»
«В каком-то смысле, да».
Они поняли друг друга скорее благодаря взглядам, чем словам. И Мигре улыбнулся, вспоминая то удивительное чувство сообщничества, которое на мгновение возникло между ними под мостом Мари.